62. Когда Люка забирали из комнаты, на нем не было ничего, кроме хомутов на запястьях и лодыжках. Локи и Фенрис были пьяные и неуклюжи. Он не сопротивлялся, когда его проталкивали сквозь узкий проход, а потом тащили по тесной и неустойчивой лестнице вниз, потому что не хотел, чтобы его уронили. Риск свалиться с трехфутовой высоты и неспособность самостоятельно избегать острых кромок и углов заставляли его нервничать. А лишь когда его вытащили из дома на холодный сырой воздух под почерневшее небо, он оказал сопротивление. Оказавшись на небольшой поляне в угловатой тени старого черного дома, Люк резко выдернул ноги из рук Фенриса, поддерживавшего его, словно свернутый ковер. Потом вывернулся из длинных белых ручища Локи и тут же упал лицом вниз на мокрую траву. Подтянув под себя колени, попытался встать и тут же рухнул на бок. В холодной сырой траве он на секунду замер, обдумывая свой следующий шаг. Фенрис громко рассмеялся. Его тонкий смех растворился в сумерках. «Куда ты пойдешь, Люк?» – задумчиво спросил Локи, тяжело дыша. Большой костер потрескивал и плевался искрами, выбрасывая оранжевые языки пламени высоко в небо. Снопы горящих пористых листьев поднимались с потоками горячего воздуха вверх, скручиваясь и уменьшаясь до размеров красных светящихся точек. Звучала яростная музыка, земля приглушала звук, но силы этого какофонического скрежета хватало, чтобы достичь холодного темного леса и ушей того, что ползало по этой страшной черной земле. К перилам крыльца было прислонено ружье, возможно, на тот случай, если Один не сумеет отличить жертву от избранных. В тени крыльца на маленьком деревянном стуле сидела старуха и наблюдала за Люком. В черных глазах на бесстрастном лице отражались отблески костра. Чтобы повесить его на крест, им придется разрезать нейлоновые хомуты на запястьях. И это будет его последний шанс. Люк набрал полные легкие воздуха и содрогнулся всем телом. Он изо всех сил пытался сдержать позывы мочевого пузыря, но не смог. Теплая, как сама жизнь, жидкость хлынула из него, орошая тело. Темнеющее распятие выглядело каким-то тонким и хрупким. Интересно, выдержит оно его вес? Какой абсурдный и банальный будет его смерть на этом перекосившемся перевернутом кресте. «Боже!» – невольно воскликнул Люк, подумав о длинных гвоздях и молотке в тонких татуированных руках Фенриса. Но рядом с распятием он увидел мотки старой волокнистой веревки, похожей на бельевую, и с облегчением понял, что они приготовлены для него. На фоне темнеющих деревьев, погружающихся во мрак древних корней и зарослей папоротника, символ перевернутого креста выглядел как-то чересчур наивно. Как реквизит из дешевого фильма ужасов с плохо загримированными бездарными актерами. Как фальшивый артефакт, приобретший незаслуженно культовый статус и разочаровавший, когда правда вскрылась. Разве можно так умирать? Это было бы смешно, если бы не было так грустно.
«Теперь, Люк, ты никуда не убежишь», — сказал Локи, отдышавшись. «Ноги у тебя будут связаны, поэтому тебе не скрыться. Если будешь сопротивляться, нам придется...»
«Да, выбить из тебя все дерьмо!» — взвизгнул Фенрис.
«Ну, как-то так», — согласился Локи. «Ну, что я могу сделать для тебя, так это дать выпить напоследок, друг мой».
Локи вытащил из-за серебристого патронташа рог и опрокинул у него над лицом. Люк с радостью подставил рот под струю кислой обжигающей жидкости. Выдвинул вперед челюсть, чтобы направить тошнотворный поток себе в глотку. Но прежде чем щедрое тепло разлилось по кишкам, Ему захотелось блевать. Голова закружилась, словно бы он впервые в жизни попробовал алкоголь. Это был чистый спирт, разбавленный и подслащенный апельсиновым соком. Люк перекатился на бок и выкашлял из горла то, что не успел проглотить. Сегодня Блад Френзи особенно постарались. Не так уж и часто они вступали в контакт с древним лесным божеством. Локи и Фенрис украсили свои талии множеством цепей, а бледные руки до самых плеч закрыли шипастыми нарукавниками. Их бицепсы щетинились острыми гвоздями. На каждом была футболка с красным колючим логотипом группы и с изображением мрачного озера. Лица покрыты толстым слоем белого грима. Глазницы закрашены черной краской, а подрисованные уголками вниз рты придавали лицам надменное выражение. Только Суртер оставалась голой. На ее коротком пухлом теле не было татуировок. Только половые органы были украшены серебристым пирсингом. Подошвой ботинка Фенрис перевернул Люка на спину, а Локи схватил за лодыжки и потащил по сырой траве к подножью распятия. Несмотря на кажущуюся хрупкость креста, молодым людям потребовалась вся сила, чтобы вытащить его из ямы и опустить на землю. Они хотя бы догадались вырыть глубокую опору. Фенрис поймал взгляд наблюдавшего за ним Люка.
«Красивая вещь, а? Black Metal старой школы!»
Когда распятие было всего в паре футов от земли, они отпустили его, и оно с глухим стуком упало рядом с Люком. Они подкатили его тело к кресту, потом Фенрис схватил его за ноги и пододвинул к подножию длинной доски. Локи подозвал Суртер, она подбежала к ним, неслышно ступая по траве. Когда она приблизилась, Люк увидел, что ее лицо раскрашено черной, белой и красной краской. И было в этой нарисованной гримасе столько злобы и жестокости, сколько она могла вложить. Хотя он и без грима чувствовал исходящую от нее ненависть, особенно если вспомнить глаза, с которыми она напала на него. От ее близости у него внутри все сжималось. «Да что с ними такое?» «С ними всеми!» У него внутри все оборвалось, когда он вспомнил, что совсем их не знает. Абсолютно. Он ненавидел их. Его лодыжки были привязаны к деревянному кресту. Необработанное дерево ужасно кололо икры и пятки. Суртер села ему на грудь, лицом к нему, прижав руки своими ягодицами. Локи наступил ему на горло своим огромным ботинком. Они действовали быстро и методично. Это были убийцы. Убийцы. Это слово прозвучало в голове у Люка, и все его тело похолодело. Перед глазами замелькало все, что они у него отнимали. Улыбающееся лицо матери, его собачка Монти, склонившая на бок голову перед прогулкой, сестра, отец, красотка Шарлотта в высоких сапогах, чей глубокий прикус был таким сексуальным, что он не мог перед ним устоять. Коллекция компакт-дисков, стеллаж Билли из Икеи со всеми его книгами, стоящими в два ряда, настоящий эльф в таверне Фицрой. Он остановил эту кинопленку одним громким всхлипом, зажмурил глаза и зарычал от отчаяния. Его лодыжки были крепко-накрепко привязаны бельевой веревкой к жесткой деревянной доске. Под тяжестью Суртер он едва мог дышать. Металл в ее голых гениталиях холодил живот.
«Херня, ваша группа!»
— крикнул он, когда понял, что не сможет драться руками. Суртер уткнулась пятками ему в подмышки, поэтому, когда Локи перерезал нейлоновый шнур у него на запястье, они с Фенрисом с легкостью развели ему руки в стороны и натянули через голову смердящее платье. Суртер освободила Люка от своего сокрушительного веса и помогла парням одеть его. Они облачили его в эту страшную ткань, запятнанную кровью прежних несчастных жертв. Продев его руки в узкие отверстия платья, Локи и Фенрис развели их в стороны и положили его тело на распятие. Когда дело дошло до перевязывания запястий, девчонка перенесла свой вес на колени, упершись ими Люку в плечи. Его тут же пронзила вспышка боли, как обычно бывает перед вывихом. Накатили слабость, головокружение и тошнота. У него не было другого выбора, кроме как замереть и не сопротивляться. В тот момент ему захотелось плакать, просить, умолять. Но вместо того, чтобы взять себя в руки, он пронзительно закричал. Локи закрепил ему одно запястье, Фенрис другое. Жесткая тонкая веревка врезалась в мясо. Он лежал привязанный к кресту на мокрой траве под быстро темнеющим небом. Когда Суртер неуклюже убрала с его плеч свои большие колени, Люк понял, что последней драки не получится. А так хотелось оставить им что-нибудь после себя на память. Фенрис ухмыльнулся, Локи нахмурился. Собравшись силами, они взялись поднимать распятие с крепко привязанным к нему Люком. Тот бился и дергался из стороны в сторону, упираясь в грубое дерево. Маленькое смердящее платье спало на лицо, а из-за обнажившихся гениталий он чувствовал себя вдвойне уязвимым. Он ощущал себя ребенком. Перед смертью его лишили всякого достоинства. Он ненавидел их такой лютой ненавистью, что хотел умереть от инсульта, лишь бы не дать им насладиться его предсмертными криками ужаса. Потом он оказался головой вниз, посмотрел на свое замотанное в окровавленную ткань тело. За грязными ногами увидел черное небо. Снова уронил голову на дерево, посмотрел на траву у лица, увидел ноги в шипованных ботинках. В мозг резко ударило кровяное давление. И тут ему на голову натянули тот колючий венок из цветов. Сделали из него мученика с нимбом из мертвых лепестков. Потом все принялись вопить. Запели свои непонятные визгливые песни. Стали пить из рогов, скидывали тощие руки к небу, которые он видел сейчас у себя под ногами. «Ты умрешь на кресте лже-мессии, Люк! Это так здорово, гребаный Назарей!» — прокричал Фенрис ему в лицо. Люк невольно сморщил лицо. Тот чувствовал, что вот-вот сломается, но пересилил себя. Потом попробовал освободиться, но, осознав глупость затеи, все-таки разрыдался. Потом закричал. И тут рассудок покинул его. Он увидел, как оно идет. Нечто жидкое, похожее на пар. Потом все окрасилось в черные и красные цвета. Он слышал собственные крики. Он был рад утратить разум, лишиться рассудка. Это не дало бы в полной мере постичь то, что скоро придет из темного леса за ним. Ним, висящим головой вниз на черном кресте. «Ваша группа, гребаный отстой!» Снова прокричал он и рассмеялся, словно сумасшедший. «Вы бездарные придурки!» Ручей алкоголя побежал по его животу ему в рот, обжигая, как аккумуляторная кислота. Люк выплюнул жидкость. Перевернутый мир кружился вокруг. Огонь падал в небо. Древние деревья цеплялись корнями за землю, чтобы не сорваться в вечный купол облачной тьмы. Люк чувствовал, будто висит над каким-то огромным безбрежным океаном и вот-вот рухнет в него. Он знал, что если они отвяжут веревки, он упадет прямо в небо. Фенрис пытался его перекричать. Он снова задел Фенриса и знал это. Тощий, глупый мальчишка Фенрис не любил, когда жертвы оказывают сопротивление. «Эй, Суртер!» — крикнул он фигуре, возбужденно скачущей вокруг костра с накрашенным лицом. «Я умру, а ты останешься толстой и уродливой! Ты похожа на лягушку, жирная блядь! У тебя самая вонючая пизда на свете!» — кричал он до хрипоты. Потом Локи пытался усмирить Фенриса, который своим накрашенным белым лицом походил на обезьяну Бонобо, обезумевшую после какого-то эксперимента. Люк кричал в небо, в землю, в бесконечные деревья. Он хотел сойти с ума и просто кричать, когда оно придет за ним. Низко пригнувшееся к земле, быстрое и страждущее, он звал его. «Давай! Иди сюда, вонючка! Давай!» Он вцепится ему зубами в морду из последних сил. Вскоре его сознание стало меркнуть. Он почувствовал слабость. Распухшую горячую голову нестерпимо кололо. Локи что-то кричал старухе. Он был явно зол на нее. Но та с равнодушным видом молча сидела на своем маленьком стуле. Локи опустил Фенриса. Тот подбежал к крыльцу, тыч пальцем в старуху, и тоже стал кричать и размахивать перед ней кулаками. Локи же принялся ее умолять. Потом он что-то крикнул Фенрису, повернувшему к нему лицо. Между ними возникла какая-то потасовка. К сцепившимся парням подбежала Суртер и закричала на Фенриса. Старуха встала и покинула крыльцо. Вернулась в дом и закрыла дверь, оставив спорящих снаружи. Наконец их голоса стихли. Локи что-то тихо сказал Суртер. Та торжественно подошла к проигрывателю и выключила музыку. Даже огонь костра не казался таким уж сильным. Все просто стояли на улице, остывая на сыром темном воздухе. И лес тоже затих. Как и старуха, он был таким же молчаливым, старым и равнодушным. Но только не безжизненным. От страшного давления у Люка в глазах потемнело, и последнее, что он увидел, были их лица. Бледные лица и розоватые глаза, в которых отражалось пламя костра. Маленькие белые люди наблюдали за ним. Наблюдали, а потом растворились среди деревьев.